30. В четверг рано утром Симеона разбудили, накормили, надели на него наручники и припроводили из камеры по коридору в тесную комнату для совещаний, где его ждал незнакомый мужчина. Когда все еще в наручниках Симеон сел на складной стул, незнакомец представился. «Меня зовут Артур Уэлш. Я адвокат из Кларксдейла. Это в Дельте».
«Я знаю, где находится Кларксдейл», — перебил его Симеон. На носу у него была толстая повязка, вокруг левого глаза множество швов.
«Тем лучше», — продолжил Уэлш. «Я здесь для того, чтобы представить ваши интересы, потому что никто другой не пожелал это сделать. Предъявление обвинений и слушание об освобождении под залог назначены на сегодня, в 9 часов, так что вам нужен адвокат».
«А вы почему взялись меня представлять?»
«Меня попросил об этом друг. Такой ответ вас устраивает? Это все, что вам нужно знать. В настоящее время вы нуждаетесь в адвокате, и я единственный сукин сын, согласившийся встать рядом с вами».
Симеон едва заметно кивнул. В 8:30 его перевезли в дом правосудия и поспешно провели по черной лестнице в главный зал суда, временно находящийся в распоряжении достопочтенного Перси Булларда, окружного судьи. Его собственный зал, расположенный дальше по коридору, был маловат, поэтому он предпочел воспользоваться пустующим главным залом. Большую часть из 16 лет своей судейской карьеры он провел, разбирая незначительные гражданские и мелкие уголовные преступления, но время от времени его привлекали для более серьезных дел. Учитывая, что весь округ скорбел и общество было накалено, он решил без промедления вызвать Лэнга, устроить ему разнос и показать всем, что колесо правосудия вертится. Слух распространился быстро, и в зал набились зрители. Ровно в 9:00 ввели Симеона. Более виновного подсудимого здесь еще не видели. Его лицо представляло собой сплошное месиво. Оранжевый тюремный костюм висел на нем как на вешалке и был испачкан кровью. Руки скованы за спиной наручниками, от которых приставы освободили его явно нехотя.
«Вы Симеон Лэнг?» — спросил судья Буллард. Симеон кивнул. «Отвечайте вслух».
«Да.
Благодарю. А вы?»
«Ваша честь, меня зовут Артур Уэлш. Я адвокат из Кларксдейла и представляю здесь мистера Лэнга».
Буллард посмотрел на него так, словно хотел сказать, какого черта вы согласились, но лишь спросил Симеона:
«Мистер Лэнг, является ли мистер Уэлш вашим адвокатом?»
«Да».
«Хорошо. Итак, мистер Лэнг, вы обвиняетесь по 2 пунктам статьи об убийстве в результате автокатастрофы, случившейся по вашей вине, и по 1 пункту статьи об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вы признаете себя виновным?»
«Не признаю».
«Ничего удивительного. Назначаю предварительное слушание через месяц. Мистер Уэлш, мой секретарь уведомит вас о точной дате. Полагаю, вы хотите обсудить освобождение под залог».
Словно читая по писанному, Уэлш произнес:
«Да, ваша честь, мы хотели бы попросить о назначении приемлемого залога. У мистера Лэнга жена и дети в этом округе, и он сам прожил здесь всю жизнь. Он не намерен скрываться от правосудия и заверил меня, а также заверяет вас, что по первому требованию будет являться в суд».
«Спасибо».
«Назначается залог в 2 миллиона долларов. По 1 миллиону за каждый пункт об убийстве в результате автокатастрофы, случившейся по его вине.
Что-нибудь еще, мистер Уэлш?»
«Нет, ваша честь».
«Прекрасно. Мистер Лэнг, вы останетесь в тюрьме окружного шерифа, пока не внесете залог или не будете вызваны в этот суд».
Он слегка стукнул молоточком и подмигнул Уэлшу. На Симеона снова надели наручники и вывели из зала. Уэлш последовал за ним через дверь под задней террасой, где обвиняемых по уголовным делам обычно фотографировали, если их преступления заслуживали того, чтобы стать горячей новостью для прессы.
Думас Ли нащелкал кучу снимков Лэнга и его адвоката. Позднее он побеседовал с Уэлшем, который мало что мог сообщить, но говорил охотно. О причинах, побудивших его взяться за дело, слушавшееся в 2 часах езды от его дома, он высказался расплывчато. На самом деле Уэлша разбудил в 5 часов утра телефонный звонок Гарри Рекса Воннера, однокашника по юридическому факультету, с которым они жили в одной комнате. Уэлш вел 2 из бракоразводных процессов Гарри Рекса, а Гарри Рекс — 2 уэлшевских, и они стольким были обязаны друг другу, что отказать в одолжении не могли. Уэлш был нужен Гарри Рексу в Клентоне, и он отправился туда, мысленно произнося ругательство все 2 часа пути. Он не желал представлять Симеона Лэнга после предъявления тому обвинения и собирался отфутболить дело через месяц. Как объяснил Гарри Рекс, в самых цветисто-ругательных выражениях, какие только можно себе представить, было важно, чтобы все местные жители увидели и осознали, что Джейк Брагинс не представляет интересов негодяя Симеона Лэнга, а делает это подонок, о котором они сроду не слыхивали. Уэлш прекрасно все понял. Это был еще один пример того, чему их никогда не учили на юрфаке. В пятницу к концу дня погода была холодной и промозглой. Джейк, как обычно, совершал мучительный ритуал связывания повисших за неделю концов, чтобы они не разболтались за выходные еще больше, не начали гнить и не испортили все дело в понедельник. В числе его неписанных, но непреложных правил было к полудню пятницы отвечать на все накопившиеся звонки. Большинство из них он предпочел бы проигнорировать, но не мог. Отложить ответный звонок было легко, и он часто переносил их с одного рабочего дня на другой, но никогда не оставлял до следующей недели. Другое правило состояло в том, чтобы никогда не брать нестоящих дел, за которые он получил бы очень мало, а то и вовсе ничего, и не иметь среди клиентов всяких мерзавцев, которых он готов был придушить. Но, как любой другой адвокат, он привычно говорил «да» какому-нибудь бездельнику, чья мать учила Джейка в 4-м классе, или чей дядя был знакомым его отца, или убитой горем вдове из их прихода, которая не могла позволить себе нанять адвоката, но и обойтись без него тоже не могла. Эти дела неизменно оседали в слезных папках. Чем дольше они лежали в уголке нетронутыми, тем грязнее становились. Такие есть у каждого адвоката. И все адвокаты их ненавидят. Все клянутся, что больше никогда в жизни не возьмутся за такое дело, ведь его можно учуять почти по запаху в тот самый миг, когда клиент переступает порог вашего кабинета. Для Джейка свобода означала свободу конторы от подобных дел, и каждый раз перед наступлением Нового года он давал себе обещание впредь отваживать паразитов. Много лет назад Люсьен любил повторять: «Адвокаты делают не те дела, которые он взял, а те, от которых он отказался. Нужно просто сказать «нет».» Тем не менее, особый ящик Джейка для слезных папок был удручающе полон, и каждую пятницу к концу дня он мысленно проклинал себя, глядя на них. В кабинет без стука вошла Порция, явно расстроенная. Она похлопывала себя ладонью по груди, словно ей было трудно дышать.
«Там посетитель», — прошептала она, потому что у нее сел голос.
«С вами все в порядке?» — забеспокоился Джейк, в который раз откладывая очередную слезную папку. Она быстро замотала головой.
«Нет, это мистер Ростон, отец мальчиков».
«Что?» — Джейк вскочил.
«Он хочет видеть вас!»
Она продолжала хлопать себя по груди.
«Зачем?»
«Пожалуйста, Джейк, не говорите ему, кто я!»
Они несколько секунд в недоумении смотрели друг на друга.
«Хорошо, хорошо. Проводите его в конференц-зал. Я буду через минуту».
Джефф Ростон оказался не намного старше Джейка, но, учитывая обстоятельства, выглядел стариком. Он сидел, безвольно опустив плечи, словно на них лежала непосильная тяжесть. На нем были туго накрахмаленная рубашка цвета хаки и темно-синий блейзер, и он больше напоминал обычного школьника, чем человека, выращивающего сою. На его лице застыла маска безысходного отцовского горя. При виде Джейка он встал, и они обменялись рукопожатием.
«Я глубоко вам сочувствую, мистер Ростон», — вздохнул Джейк.
«Спасибо. Давайте называть друг друга Джефф и Джейк, хорошо?»
«Конечно».
Джейк сел рядом с ним по одну сторону стола, и они посмотрели друг на друга.
«Представить не могу, что сейчас у вас на душе». «Да, не можете», —
отозвался Джефф тихо и медленно, с невыразимой горечью произнося каждое слово.
«Я сам еще в полной мере этого не представляю. Знаете, мне все кажется, что это сон наяву. Просто автоматически что-то делаешь, пытаешься пережить текущий час, чтобы перейти в следующий. Мы молимся о времени, о том, чтобы дни сложились в недели, потом в месяцы. И, может быть, через год наступит день, когда этот кошмар закончится, и мы сумеем справиться с болью и горем. Но в то же время мы знаем, этого не будет никогда. Человек не должен хоронить своих детей, Джейк. Это противоестественно».
Джейк лишь кивал, не в силах найти слова утешения. Что можно сказать отцу, двое сыновей которого лежат в гробу?
«Это поймет только переживший», — сказал он.
Его первой реакцией на появление Джеффа было, чего он хочет. Но и теперь, спустя некоторое время, он не знал ответа на этот вопрос.
«Отпевание завтра?» — спросил Джейк после долгой, тяжелой паузы. «Да, верно. Еще один кошмар».
Глаза у Джеффа были красными, взгляд усталым. Явный признак, что он не спал уже несколько ночей. Бедный отец не мог долго смотреть кому-либо в лицо, поэтому уставился на собственные колени, сложив подушечки пальцев и тихонько постукивая ими друг о друга, будто медитировал.
«Мы получили очень славное письмо от Летти Лэнг», — произнес он наконец. «Его передал шериф Уолс, который, должен признать, прекрасно проявил себя. Он сказал, что вы с ним друзья».
Джейк кивнул, но промолчал.
«Письмо очень сердечное», — продолжил Джефф. «В нем выражается чувство искреннего горя и вины от имени всей семьи. Это много значит для Ивлин и для меня. Видно, что Летти — добрая христианка, которая ужаснулась тому, что совершил муж. Пожалуйста, поблагодарите ее от нас».
«Непременно». Джефф снова вперил взгляд в колени, продолжая постукивать пальцами и медленно дыша, словно даже процесс дыхания причинял ему боль.
«Я хочу, чтобы вы еще кое-что сказали им, Джейк, если можно. Мы хотим передать через вас Летти, ее родным и даже ее мужу».
«Конечно, все что угодно, чего только не сделал бы Джейк для убитого горем отца».
«Джейк, вы христианин?» «Да. Иногда, может быть, не слишком ревностный, но стараюсь». «Я так и думал. В 6 главе Евангелия от Луки Иисус учит тому, сколь важно уметь прощать. Он знает, что для нас, людей, естественно, жаждать мести, отвечать ударом на удар, проклинать тех, кто заставляет нас страдать. Но это неправильно. Мы должны прощать. Всегда. Поэтому я хочу, чтобы вы сказали Летти и ее родным, и особенно ее мужу, что мы с Ивлин прощаем Симеона. Мы молились, чтобы Бог даровал нам способность простить. Мы провели много времени с нашим духовником и поняли, что не сможем жить дальше с ненавистью и злобой в сердце. Мы прощаем его, Джейк. Вы передадите им это.
От потрясения Джейк даже не смог сразу ответить. Он чувствовал, как у него медленно отвисает челюсть, и, не веря своим ушам, смотрел на Джеффа Ростона широко открытыми глазами. Несколько секунд он не мог взять себя в руки. «Как можно простить пьяницу, который убил двух твоих сыновей всего каких-то 72 часа назад?» Он подумал о Ханне и представил себе невозможное. Она в гробу. Да он бы выл во весь голос, жаждая кровавого возмездия. Наконец он заставил себя кивнуть.
«Да, конечно, я передам. Завтра, когда мы будем хоронить Кайла и Бо, когда будем навсегда прощаться с ними, мы сделаем это с чистой любовью и прощением. В наших сердцах нет места для ненависти, Джейк».
Джейк тяжело сглотнул.
«Та чернокожая девушка, что вас встретила, дочь Летти, и Симеона тоже. Она у меня работает. Почему бы вам не сказать ей это самой?»
Без единого слова Джефф Ростон встал и направился к двери. Открыв ее, вошел в приемную. Джейк следовал за ним.
«Значит, вы дочь Симеона Лэнга?» — спросил Джефф.
Порция едва не лишилась чувств. Тем не менее, медленно встав, она посмотрела прямо ему в глаза.
«Да, сэр».
«Ваша мать прислала нам очень трогательное письмо. Пожалуйста, поблагодарите ее».
«Спасибо, сэр. Обязательно», —
нервно произнесла Порция.
«И, пожалуйста, передайте вашему отцу, что мы с моей женой Ивлин прощаем его за то, что случилось».
Порция прикрыла рот ладонью, ее глаза наполнились слезами. Ростон сделал шаг ей навстречу и мягко обнял. Потом резко отступил.
«Мы прощаем его».
Джефф вышел, не произнеся больше ни звука. Еще долго после его ухода они стояли в ошеломлении, глядя на дверь и потеряв дар речи.
«Давайте запрем контору и разойдемся по домам», —
наконец произнес Джейк.